Добрый вечер. Снова рады вас видеть на сегодняшней лекции нашего семинара «12 аспектов семейной жизни», который называется «Болезни отношений». Это, конечно, условное очень название, чтобы как-то выделить тему конфликтов, потому что шестой дом в астрологии, мы следуем этой схеме астрологических домов. Шестой дом – это дом конфликтов, дом разводов, дом болезней, дом столкновений, судов. Астрология так анализирует конфликтные ситуации по позициям этой территории в астрологической карте. Поэтому просто как, чтобы на карте найти, где конфликты, мы выбрали шестую лекцию для того, чтобы рассматривать эти темы. Итак, первой подтемой этого нашего сегодняшнего занятия является тема «Можно ли вылечить любовь?». То есть иногда люди объясняют причину расторжения отношений или даже брака. Это даже не иногда, это, пожалуй, основная причина. В консультациях в интернете, на сайте, многие люди, не побоюсь сказать, со всего мира, потому что таковы возможности интернета. Да? Русскоговорящие пользователи из Казахстана, из Израиля, из Америки, из России, из Белоруссии, это всюду. Когда пишут о каких-то конфликтных ситуациях, то вторая, третья строчка письма обычно муж сказал, что меня больше не любит. И тогда он сказал, он пришел однажды и сказал, что меня больше не любит, что теперь он, что есть другая женщина и так далее. То есть один из критериев, то, что человек считает, что позволяет ему расторгнуть отношения, это то, что просто больше нет любви. В принципе, это болезнь не самой любви, а это болезнь нашего общества, потому что только на Западе такая, как говорят подростки, мулька может пройти. Я тебя не люблю, поэтому мы расстаемся. В Индии, например, люди говорят, у нас не может быть разводов на такой основе, потому что вы всегда стараетесь устроить свою жизнь или жениться, выйти замуж за того, кого любите, а мы стараемся полюбить того, за кого вышли замуж. У нас другая схема, поэтому любовь не является, на чем основан брак, и поэтому, когда любовь, кажется, исчезла, или она ослабла, или ее больше нет, или еще что-то, это никак не может быть условием для расторжения брака. Например, мужчина говорит в Индии, я тебя больше не люблю, давай разведемся, я тебя больше не люблю. А женщина говорит, так я тебя не любила, когда мы женились. Так спокойно говорит, то есть ничего такого особенного. Просто уважал, хороший человек, и семьи знали друг друга очень долго, и с детства я знал тебя, ну что значит, как бы, что значит люблю. У нас просто немножко, понимаете, беда, то есть у нас как бы по нам кино проехалось. Мы жертвы немножко и Мосфильма, и Ленфильма, и, конечно же, Голливуда. То есть у нас картина такая немножко, как оно должно быть. Почему-то мы думаем, что это должно быть как в кино. Не то, что думаем, мы же упрямо верим в это, на самом деле. И многие теории написаны, и психологи выступают с этим. Но оказывается, сейчас современные психологи, они говорят о том, что, причем западные потихоньку, как люди, хоть и западные, но стараются исследовать разные области знания, разные традиции, и они приходят к выводу, к тому, что у нас происходит сейчас очень, как бы делается нездоровый акцент во всей нашей социальной жизни, во всем, как мы живем, во всем, среди чего мы живем. Очень сильный акцент идет на партнерских отношениях, или, скажем, на отношениях мужчин и женщин, так, как будто бы больше других отношений не существует. Ну, то есть, вот вы видели, вот когда вы последний раз видели кино, скажем, по ТВ-3 или ЛНТ, ну, какие каналы сейчас, или ТВ-5, о дружбе, вот такой дружбе, например, на протяжении всей жизни, теплой, глубокой, нежной дружбе двух женщин или двух мужчин. Вы скажете, это уже надо по ночному каналу показывать, только теперь не поймут. Днем это уже показывать нельзя в нашем условии. Видели? Или, например, о том, где просто вот показывалось, как очень близкие и теплые отношения на протяжении, скажем, всей жизни отца и сына. Ну, вы скажете, такого почти нету. Так давайте разберемся, почему такого почти нету. То ли потому, что такого нет, поэтому не снимают фильмы, или есть еще одно подозрение. Поскольку больше идея сама никак не культивируется ни в средствах массовой информации, ни в кинематографе, люди начинают думать, что ее и нет. И единственные отношения, которые на которых больше всего концентрация происходит в литературе, в художественной, в кино, это отношения между мужчиной и женщиной. Я даже не говорю сексуальные, ладно, это как бы крайне. Сейчас уже слово «любовь» не услышишь в песнях. Если любовь, то та, ею занимаются тогда. Если это любовь, то это та, которой занимаются, да? Это не та любовь, что раньше пели. Но даже как в таком самом чистом ключе акцент сделан, к этому приходят современные психологи, чрезмерный. Такое впечатление, что если мы не будем счастливы, вы скажете, так вы же нам сами 2 года об этом говорили. Если мы не будем счастливы в браке, то мы не будем счастливы нигде. То есть если не наладится хорошие отношения, нет шансов. И это общество делает очень напряженным на самом деле. Это создает напряжение как в самих семьях, представляете, если это как бы та корзина, в которой хранятся все яйца. Есть поговорка такая, да? Не храните все яйца в одной корзине, да? Если она упадет, все. То есть вся ставка, все счастье сделано на одного человека в мире. Самый любимый, там, самый дорогой, самый близкий. Предположим, мы мечтали его встретить. Кто-то встретил, кто-то надеется встретить. Кто-то встретил, понял, что не то встретил и разочаровался. По-разному. Но вот задумайтесь на минутку. Здоровое положение вещей. Может так абсурдно устроен мир, что если вы сделали ставку на одного человека, то стали счастливы? Я говорю нет, потому что как только вы поняли, что это тот самый человек, вся ваша жизнь будет пронизана ужасом, потому что если его не будет, или если эти отношения... Что и происходит в семьях? Страх измены, страх того, что этот человек не сможет там какие-то мои оправдать ожидания, или я не смогу оправдать его ожидания, и тогда он уйдет. Это просто общество делает параноическим. Ведическое общество, оно гораздо многоцветнее было, как бы оно гораздо богаче в своих красках, в том плане, какие другие виды отношений были. И я не говорю даже в ведическом, если возьмете, например, литературу эпохи, называется викторианская, это получается первая половина, если я ошибаюсь, поправьте меня, по-моему, да, 19 века, первая половина 19 века, вторая половина викторианская, когда... Как-то очень сильно подчеркивать свои супружеские отношения считалось плевком в лицо обществу. То есть, как бы, вы скажете, может, это фанатизм, пуританизм называлось так тоже, да, то есть, как бы, через такие крайности. Но общество само старалось защитить семьи, пары супружеские, от того, чтобы они не перегружали друг друга. Оно как бы стучало по плечу, хлопало по плечу сильно погруженных друг друга супругов и говорило: «Эй, ребята, вы так далеко не уедете». Чуть-чуть оторвитесь от друг друга. Есть друзья, есть обязанности, есть общественные какие-то интересы. Ну, какие-то всегда, в любые века, в любые были какие-то организации, структуры, общества, клубы. И если мы перегружаем одни отношения, думая, что только в них есть счастье, то мы очень сильно рискуем. Отчасти это главная болезнь на самом деле. Мы говорим болезни отношений. Наши дни – это самые большие болезни. И второе, что усугубляет положение вещей, смотрите, из всех отношений мы разбирались с вами в прошлых семинарах, да? Какие есть виды счастья? Кто помнит? В отношениях какие виды счастья? Самодостаточность, во-первых, отношения с самим собой просто, да? Просто человек счастлив, даже если он один, он где-то путешествует, вот молодой человек, молодые люди, они часто хотят пожить одни, снять квартиру. Родители говорят: да зачем тебе снимать квартиру, будешь такие бешеные деньги, ну мы же как бы не ссоримся. В гармоничных семьях, да? Сын говорит: нет, я хочу вот пожить один. Почему? Потому что ему возраст его между 21 и 28 годами. Это значит, что потребность получить счастье от как бы общения с самим собой, удовлетворение в том, что я самодостаточен. Мы разбирали это, да? Да, и человек может черпать огромное счастье от общения с единомышленниками. Люди, вот, в принципе, мы здесь в таком общении находимся. А может быть, кто-то уже стал друзьями даже за все семинары, кто-то ближе общается. Единомышленники, друзья, общение с самим собой – ощущение самодостаточности, ощущение собственного роста, развития, когда человек читает, когда он занимается духовной практикой, так? Он видит, что у него есть что делать одному самим собой. Далее, опека тех, кто находится под твоим покровительством, дети, родители, отношения с которыми – это просто дать что-нибудь для себя делать. На самом деле это вид отношений, потому что помните, к какому этапу это относится? От 0 до 5 лет, да? То есть забота и любовь. Но так устроена любовь матери, что если даже тебе 45, а ей 65, и ты приходишь к ней, она все равно хочет дать в какой-то форме любовь, и прежде всего как? Ну, ты покушай что-нибудь. Давай, я тут супчика буду, да? То же самое. Я говорю: подождите, я паспорт показываю, простите, да, но мне мама, но мне уже не 5 лет, этот этап пройден, да. Не выключишь. И секрет-то в том состоит, что эти витамины общения, счастья должны быть у нас на протяжении всей жизни. Это не так, что до 5 лет человек получал любовь, заботу и пищу. После 5 вообще никто не стал кормить. Просто мама открыла дверь, сказала: все, чао, иди к папе, теперь пускай он тебя кормит. Или там. Нет. То есть это, входя в нашу жизнь, один из витаминов вот этих эмоций, один из витаминов любви, он остается в ней, занимает свое место и остается. Очень плохо, если у нас начинается перебор, да, витаминов, тогда сыпь, гипервитаминоз называется. Или авитаминоз, не хватает каких-то витаминов. Так вот, современное общество, оно сводит все виды отношений для взрослого человека, зрелого уже, не ребенка, не подростка, в основном к одному виду. Деление происходит довольно грубо. Если ты устроила свою жизнь, значит, ты точно должна быть счастлива, что не всегда так, согласитесь. И второе, если не устроена личная жизнь, то тогда человек не может никак быть счастлив. И я хочу, чтобы у вас не сложилось впечатление, что именно эту идею я пропагандировал, акцентируя важность семейных отношений, никогда не позволительно пренебрегать другими видами человеческих отношений и счастья, получаемых в них. Почему? Потому что секрет состоит в супружеских отношениях, что именно на этих других видах отношений строится счастливая жизнь. В принципе, чем больше заняты супруги другими видами отношений, не пахотой тяжелой или уборкой квартиры, да, а другими видами отношений и как бы немножко разлучены друг с другом, счастливо разлучены, то есть как бы хотели бы общаться с друг другом, но пришла подруга, а у него друзья и как бы... Даже говорится в этом смысле, некоторые психологи поддерживают идею, что лучше супругам не иметь общих друзей или только общих друзей, с которыми, ну как, вот, мы остаемся вместе и тогда в доме принимаем семью, да? Что это тоже объединяет отношения. Каждый должен реализовываться в сфере друзей отдельно для того, чтобы немножко разгрузить этот вид счастья, счастье от общения с одним человеком, самым сокровенным общением, самым близким общением. Поэтому во многих культурах прежде существовал этот механизм, как бы как немножко приостановить супружеские пары или молодых к тому, чтобы не объедаться друг другом, к тому, чтобы избежать гипервитаминоза. И самый лучший способ – предложить просто другие виды витаминов, и все. Но так получается, что все остальные виды отношений усыхают, разрушаются, и если они вдруг устанавливаются, то общество смотрит именно на эти отношения косо. Например, в Индии… Сейчас вот мы путешествовали, такое из наблюдений. Вы едва ли увидите пару женщин и мужчин, независимо от возраста и их семейного статуса, даже если муж и жена, которые бы шли за руку или даже под руку. Потому что, ну, ребята, как бы всему свое место. Это не потому, что общество считает это развратом, а потому что оно считает, что чуть-чуть как бы паузы делайте. Просто паузы делайте, вам же самим лучше будет. Сейчас вы в обществе, сейчас по-другому надо себя вести. Сейчас вы на людях, строите отношения с ними. Причем интересно, что когда средний индус, так назовем, да, выходит в город, этот человек гораздо более внимательный, независимо от того, идет ли он по улице, где еще тысячи людей двигаются, или двигается за рулем машины, где еще тысячи машин двигаются. Он сознает настоящее, его ум не отвлекается. Дома он очень погружен в семейные отношения, но когда он выходит из дома, он очень погружен в состояние других людей. Например, если вы стоите вот так в растерянности на Бривибас и так смотрите, да, то вы можете простоять неделю так и смотреть. И люди будут, вот чудак какой-то, он каждый день здесь стоит и что-то смотрит, может, ждет кого-то. Но никто не подойдет. В Дели, в сумасшедшем городе, совершенно сумасшедший город, абсолютно чокнутый. Если вы встанете вот так, через 10 минут человек подойдет, скажет, что-то потеряли. Если один человек что-то объясняет вам, но на вашем лице не появляется удовлетворение или успокоение, то еще 5 человек присоединится и будет пытаться помогать ему. Если 5 не справляется, и вы все еще вертите головой или на лице вашем растерянность, соберется толпа из 40 человек, и они поднимут вас на руки и понесут в нужном направлении. То есть нет проблем. Самое интересное, что у всех есть время. Никто не говорит, что ну я тут с женой как бы гуляю, тут сейчас у меня как бы семья, это не мое дело. Люди переключают программу на разные вкусы отношений все время. Если идут к родственникам, все внимание родственникам. Если идут на улицу, все внимание людям, которые идут на улице. Все машины движутся совершенно хаотично, но каждый водитель видит, что происходит, и видит, чего хочет, и запрашивает как бы. На машинах написано «сигнальте, пожалуйста». «Сигнальте, пожалуйста» — это означает «дайте знать, куда вы едете, и не мешаю ли я вам». Понимаете? У нас попробуйте так написать или сигналить начать. Да? Вас в агрессивной езде обвинят. «Сигнальте, пожалуйста». Другими словами, «я хочу про вас знать». Если вы меня обгоняете, вы почему сигналите? Я еду в машине, слышу сзади сигнал, я сразу прижимаюсь к левой обочине, я хочу пропустить человека, он хочет, ему надо, я не знаю, что ему надо, больше надо или меньше надо, чем мне, но я хочу его пропустить. И люди обмениваются взглядами, все водителями. Он не думает о чем-то еще, помимо того, что происходит на улице. Эти люди очень сильно сознают настоящее. Почему? Потому что счастье они умеют находить везде. Поэтому нет такого, что пока близкий человек рядом, там счастье. Если вдруг он остался дома или я остался дома, то я уже такая несчастлива, просто иду по улице одна или один. Да? Примерная схема. Я говорю, что они умеют брать счастье во всех отношениях. Это культура. Она построена так. И если кто-то начинает давить на одну кнопку, только одного вида счастья, это как бы порицается обществом немножко. Дело не в том, что они против того, чтобы супруги ходили под руку. Они против того, чтобы супруги обжирались друг другом, понимаете? А мы в нашей культуре, пересмотревшись кино, это делаем очень быстро. И отношения выдыхаются просто. Слишком большую ставку на это делаем. Слишком большую ставку. И теперь приходится ученым как бы проводить разработки, анализировать. Такая есть Стефания Кунц, писательница. Она написала книгу, она называется «Как любовь победила брак». На самом деле. Поэтому, с одной стороны, акцент только на отношениях мужчины и женщины или на партнерских отношениях в браке, супружеских, создает большую опасность, в первую очередь, для самих супружеских отношений. Потому что они не могут выдержать, они не рассчитаны на это, понимаете? Представьте, что машина, которая двигается на четырех колесах, вы решили ее поставить только на одно колесо. Насколько хорошо она будет ехать? Ее устойчивость, ее стабильность, ее надежность зависит от того, как прочно она установлена. Или какой-то вот стол, предположим, если бы я его сделал на... Пытался прочитать вам лекции на столе с одной ногой. Эта лекция, я всю бы лекцию балансировал просто бы. Либо она сломалась, в конце концов, потому что не может выдержать все это. Да? Поэтому психологи, и в частности автор этой книги, она говорит о том, что слишком большой акцент в ущерб остальным видам общения, социальной жизни, дружбы разрушает браки. Слишком большое внимание на браке разрушает брак. И еще появляются астрологи и психологи, которые устраивают семинары «12 аспектов семейной жизни» и продолжают мотать вам нервы еще дальше. Все, пока вы не станете счастливы в браке, ничего не получится у вас. И получается, что общество становится очень напряженным. Одна группа напряженных людей, которые боятся развалить брак, ужасно боятся развалить брак. Другие люди, которые не устроят свой брак, боятся, что они так его никогда не устроят. Но у обоих параноический страх того, что именно поэтому я не могу быть счастлив. Я не буду счастлив. Особенно для женщин, потому что в обществе как бы не поощряется сильно другие виды общения. В Индии, например, я говорил, да, вы не увидите женщину-мужчину, которые идут за руку, взявшись. Мы так и не увидели никого, по-моему. Ну, только туристы из Франции, если. Но зато сплошь и рядом вы можете увидеть, например, два мужчины явно по 40 лет, семьи, они идут за руки просто, держатся за руки. Они идут в городе просто, если идут по магазинам, или идут... О, женщины уже такие улыбаются. Причем они могут быть... Это может быть человек, с которым мужчина идет, например, может быть мужем сестры, или двоюродным братом, или человеком, с которым я проучился всю жизнь свою. Абсолютно. Школьники так ходят, ребята. Из школы возвращаются, в сельских школах они возвращаются, по одной стороне идет порядка сотни девчонок, по другой стороне идет сотня мальчишек. Мальчишки идут за руки. Что вы хотите сказать? Вся школа — это дезориентированных детей, сексуально дезориентированные дети, специальная школа, их там обучают. И мы уже не можем, видите, нам трудно сломать. Даже я себя сколько раз ловил, два мужика идут за ручки, держат. Такие же взгляды мы ловили на себе, когда мы шли с Анандамритой по улице, иногда за руку, не смотрят, думают, что такое происходит, не могут понять, в чем проблема. И такие же взгляды бросали на них. Но это говорит о том, что культура богаче отношения. Например, ничего нет зазорного, если, например, мужчина обнимет мужчину, будет стоять, обняв за плечо. В принципе, это дружеский жест, но у нас уже никто не рискнет. Уже изуродовано все. Такое впечатление, как будто бы кто-то специально уродует. Будто специально создаются стандарты такие, чтобы ты ни в коем случае не получил счастья ни в одном другом виде отношений. Говорит, иди к жене, иди к жене. Более того, когда приходишь к жене, они говорят, секс. Самое счастье – это секс. То есть из всех человеческих отношений вся нагрузка ложится на брак, а из всех видов отношений внутри брака вся нагрузка ложится на секс, потому что он акцентируется. Как что без этого невозможно. Это такая страна, вообще счастливым быть невозможно просто, никак невозможно. И если мы посмотрим всю формулу, то как бы вообще счастье людей зависит только от того, могут ли они быть сексуально активны или нет. Полный маразм просто, договорились, полная ахинея. Это культивируется, это показывается везде там. Какая-нибудь роман, фильм какой-нибудь, роман там 70-летней женщины, которая там, она влюбилась, и у нее любовник, и там какие-то сексуальные похождения, то есть 60-летний там, в пансионате, например, то есть как бы Ну, типа, как бы, это и есть жизнь. То есть, как только у вас прекратится это, то жизни не будет, все. И это делает людей очень несчастными, потому что одни уже несчастны, потому что этого нет, другие несчастны, потому что они боятся, что этого вот-вот не станет, третьи боятся, потому что вроде должно быть, но до сих пор нет, то есть как бы и возраст, и тебе все позволяет, но ничего не происходит. И хочешь не хочешь, человек значит, впадает в эту паранойю, он чувствует, что как-то я очень несчастлив. Несмотря на то, что есть единомышленники, есть друзья, есть дети, есть семья, есть родители, есть духовная практика и люди, которые могут делиться своим знанием в духовной практике. Полная палитра, богатая палитра отношений. Но вот эта паранойя, она сделана именно культурой, если ее так можно назвать, массовой, средств массовой информации. Да. Поэтому чуть-чуть для того, чтобы понять, в чем проблема отношений, почему иногда не строятся. Часто не построить отношения девушке тоже очень трудно или молодому человеку, потому что он слишком большой акцент делает на них. Каждый человек думает, если мне надо построить отношения, то как бы все-таки у меня уже, девушка думает, у меня уже возраст, и женщина молодая, мне уже целых 21 год, а я еще до сих пор ничего. Всю школу надо мной смеялись, еще с 7 класса, что ничего не знаю про это. И надо выходить замуж. И она думает, что процесс состоит в том, чтобы сейчас ничего больше не делать. Ничего больше не делать. Или даже пожертвовать, или как бы исключить лишнее. То есть одна девушка мне сказала, говорит, я хочу, вот мне надоело жить с мамой, я хочу поэтому снять квартиру, чтобы наладить личную жизнь. Я говорю, пожалуйста, с этого места поподробнее. Как отдельная квартира способствует налаживанию личной жизни? То есть что именно будет происходить в отдельной квартире, чтобы способствовало налаживанию личной жизни? Это не как мужчине. Я вот прожил 30 с лишним лет, мне что-то непонятно как бы, как она способствует налаживанию. То есть такая может возникнуть нездоровая идея, потому что, опять-таки, паника, паранойя, вообще такая культурная паранойя. Ты не будешь счастлив, был ли у тебя уже секс, замужем ты, не замужем, если у тебя друг. Да, замужем не спрашивают особенно, да? Замужем – это последователи доктора Тарсунова нервы только могут трепать. Женщина не замужем, должна быть замужем, так? Которые неправильно, может быть, поняли это знание. Но остальные даже не говорят об этом, говорится, если у тебя друг, если у женщины нет друг, то тогда что-то у нее не так. Врачи даже присоединяются к этому, они чуть ли не хором говорят о том, что просто вообще вас ждут все болезни, которые только могут представить. Женская сфера болезней насчитывает на 3000 больше расстройств и заболеваний, чем мужская проблема репродуктивной системы, то есть уже нелегкое положение. Так вот, врачи говорят, что весь список ваш, если у вас не будет друга, хоть вдруг, хоть иногда, хоть вдруг, у вас должен быть друг. И это чуть ли не прогрессивная медицинская концепция, что это главный залог здоровья женщины. Это же на самом деле бред, надо же как-то признавать потихоньку уже это. Поэтому одной из основных проблем болезни брака – то, что он просто истощен. Отношения истощаются на самом начальном этапе. Когда мы делаем ставку на эти отношения чрезмерную, а мы ее всегда делаем, смотрите, к какому возрасту приходит девушка, начиная строить отношения? Возраст более-менее уже как бы близкий к созреванию, то есть 13, 14, 15 и так далее лет. Кто-то влюбляется раньше, более романтично, может быть. Но позади у нее 3 или 2, по крайней мере, периода, в которые должна была получить любовь. Первое – абсолютная забота и любовь от матери. Второе – игры и развлечения. И что получает ребенок? Абсолютную любовь и заботу она получила от детских садика и яслей круглосуточных, а игры и развлечения получила от школы, где сидеть надо так, руку поднимать по команде так, ну, больше или меньше. Сейчас разные школы есть тоже, как игры, там все происходит. И вот, не получив, уже она идет уже в дефиците любви. Человек прожил, он не получил никакой любви, никаких вкусов. И он пытается его получить там, как бы авансом, где может, где он более-менее независим. И пытается получить чаще всего преждевременно, потому что сила, абсолютная сила любить одного человека мы можем получить только, когда мы прошли остальные этапы. То есть в возрастной категории, в принципе, это происходит только после 28 лет психологически. Полная сила любить человека, не будучи обусловленным его отношением к себе, человек может быть 28 лет или после 28 лет, когда он испытал любовь родителей, когда он испытал любовь друзей по играм, просто друзей, когда он получил очень много любви единомышленников, которые помогали ему достигать его цели. Единомышленники – это те, которые помогают тебе достичь цели. Когда он получил любовь самого себя, то есть оценил, что я могу в этом мире кое-что сам, без чьей-либо помощи. Я могу позаботиться и как бы любить себя сам. Не эгоистично, а заботу дать себе сам. И когда человек становится самодостаточным, он понимает, теперь я могу давать. Он как бы поднимается на пик получаю, 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 поднимается на вершину, и теперь начинаю давать. Но когда он не в дефиците идет, а получать хочется, то человек может устремиться к отношениям, где бы он мог получить, супружеским, девушке и молодого человека, мужчины и женщины, стараясь там получить, хотя они вообще для этого не предназначены. По секрету-то сказать, эти отношения предназначены, чтобы давать. А что же может девчонка давать, или девушка даже, которая уже на 5 этапов опоздала, уже 4 раза не получила любви, которая ей положена была по возрасту. Что она может дать? Она может только очень жадно и очень как голодная, может просто ждать любви от человека, которого встретила. Все, вот вам и крах. Эти отношения вообще не рассчитаны на то, чтобы брать. И хорошо, если ей попадется такой закормленный любовью досыта молодой человек, абсолютно самодостаточный такой, просто Робин Гуд, принц такой, знаете, на белом коне. Вот принц на белом коне – это кто? До 5 лет его любили, кормили, ласкали. С 7 до 14 он играл, уигрался в доску совсем уже, то есть досыта, научился радоваться жизни. С 14 до 21 у него были идеальные кумиры, лидеры, наставники, и он научился достигать целей вместе с единомышленниками. И с 21 до 28 он ездил на своем белом коне по всему свету и не умер. Без царства, без царя, без ничего. И понял, что он как бы и нормальный, ему и не надо ничего. И нечаянно заехал куда-то. Обычно так сказки. То есть ехал-ехал на своем белом коне, заехал. Бах, спящая красавица. Поцеловал, все. То есть он прошел все эти этапы. Вот что такое принц. Если женщины, девушки, вы бы задумались, какого человека вы бы хотели увидеть, то, в принципе, это человек, который самодостаточен. Он не ходит за вами с протянутой рукой, что как бы я тебе дам любви, если ты мне тоже дашь чего-то, чего мне надо. Где бы можно было просто получать заботу, опеку, а не, как это, баш на баш. Говорится, что из всех видов отношений, отношения типа купца, купец, есть разные, веды рассматривают разные виды мужчин. Один тип мужчин – это те, которые могут любить, даже если их не любят. Нет проблем. Другие мужчины – не очень хорошая категория. Они могут не любить, даже если их очень сильно любят. Не могут, у них получается. Нет проблем. И они дают любить себя. Тем не менее, как бы не чувствуют сильно обязанными. Вы скажете, подлецы называется по-русски, так? Нет. Веды говорят, не самая худшая категория. Самая худшая категория – это купцы, которые любят только тогда, когда они чувствуют, что любовь есть. Если любви вдруг нет, они закручивают кран. Но можно позорить или не позорить таких мужчин. Но если попытаться выяснить, почему этот человек купец? Да потому что у него, он копеечки считает, у него ментальность дефицита, он не получил любви до 7 лет, с 7 до 14 лет, с 14 до 21 года, с 21 года до 28 лет психологически. И он за каждое, он боится вот что-нибудь, вот боится просто вот то, что говорится, лишний гвоздь дома. Она говорит, женщина говорит, лишний гвоздь дома он не может забить, а лишний гвоздь, он стоит. Зачем же лишний гвоздь забивать? Сколько гвоздей оплачено, столько и забили. Так, если оплачивать перестали, удовольствия какого-то нет, расположения нет, секса нет, еще чего-нибудь нет, ну что я тут буду гвозди вколачивать бесполезно, да? Да и ради чего? То есть теряется энтузиазм, человек начинает становиться купцом, он хочет любви на самом деле, а не просто гвозди заколачивать. Редкий мужчина женится, чтобы заколачивать гвозди, я давно не встречал такого. Или там ремонты без конца делать, или просто деньги носить в дом, да? Может быть, из этой категории, которая может любить, даже не получая любви взамен. Такие есть, но это редкость. И те, которые любят, которые способны, даже получая любовь, от нее не зависеть, то есть не всегда ее давать взамен, даже иногда забывать. Эти, согласно ведам, делятся мужчины на две категории. Первый – подлецы, а второе – духовные продвинутые люди. То есть человек, он черпает счастье в другом, он черпает счастье в самом себе, поэтому погруженный во внутреннюю жизнь, иногда бывает, он забывает дать внимание человеку, который ему дает свою любовь. Но самое интересное, что тот человек, кто любит такую личность, такого, его называют атмарама. Атма – это душа, рама – радость. Человек, черпающий радость в душе. Тот, кто полюбил такого человека, начинает сам чувствовать любовь в своей душе. Тот, может быть, ему не дает прямого внимания. Но тот, кто любит такого человека, черпающего удовлетворение в самом себе, сам заражается этой болезнью и начинает черпать удовлетворение самих в самом себе. И что происходит с этими людьми? Они либо начинают их отношения, либо начинают строиться на исполнении долга, либо они могут разойтись каждый своим путем. Но это не трагический расход. Это счастливый расход, когда развод, можем сказать. Да? Это тот, который есть шаг к совершенству для обоих. Или они не видят необходимости, почему они должны расходиться. Они могут вдвоем сделать больше. Им друг от друга ничего не нужно, они самодостаточны. Это очень яркий и редкий пример отношений. Поэтому, если человек приходит в дефиците любви, то он приходит с вытянутой рукой. И он сразу же перегружает, будь то женщина или мужчина, сразу же перегружает эти отношения, моментально, сразу. А аюрведа, она рассматривает несколько причин дисбаланса в теле различных энергий и заболеваний. И в связи с тем, как мы используем наши ресурсы и наши органы чувств, зрение, слух, потенцию, физическую силу, огонь пищеварения, силу пищеварения, да? И среди них есть три основные причины, почему человек заболевает. Мы говорим о болезнях. Используйте эту аналогию, попробуйте применить ее. Первое называется ати, то есть заболевание, когда орган, какая-то система или какие-то ткани истощаются, их эксплуатируют очень сильно, на них очень большая нагрузка. Например, у спортсмена могут заболеть коленные суставы, потому что он очень много лет сильно-сильно очень нагружал их, и там стерлись какие-то ткани, и пришлось там делать хирургические операции, замену тканей, искусственные имплантанты ставить и так далее. Кто-то с этим, может быть, сталкивался. Если человек усердствует чрезмерно в сексуальной сфере, у него может начаться очень большие проблемы. Веды описывают страшные проблемы. Разные называют эти болезни для людей, которые сильно очень как бы сексуальная активность. Не только какие-то трансмиссивные там болезни, а именно деформации и разрушение тканей и органов, связанных с этой функцией. Далее есть болезни, возникающие по причине хина. Хина – это значит недостаточное, напряженное недостаточное. Яркий пример там – чтение при слабом освещении. Глаза, орган начинает заболевать, потому что недостаточно света постоянно приходится напрягать зрение. Но люди, которые работают все время в ярком свете прожекторов, тоже заболевают по причине избыточного количества света. И, наконец, третья основная причина – это из таких основных причин, это называется праги-аппарат. То есть башка не работает, вообще для чего ты используешь этот орган? Праги значит разум, а аппарат – оскорбление. То есть у человека голова не работает, зачем ты вообще это? Например, человек смотрит порнофильмы. Согласно аюрведе, это является наглой и неправильной эксплуатацией своих органов чувств и действующих органов тоже. Зрение не предназначено для этого. Значит, человека будет обязательно… Представляете, вы скажете, ну мы не верим, что от просмотра порно-журналов или порно-фильмов может человек может ухудшиться зрение. Не может быть. Мы не видим прямой связи. В конце концов, какая разница? Как-то зрение – это механика, это физическое тело. Да? Какая разница, смотрю я детские юношеские фильмы о детской киностудии или я смотрю ночное телевидение после там, 2 часов ночи. Какая разница? Процесс один и тот же. Один и тот же телевизор, одна и та же яркость, контрастность, цветность и так далее, звук. Веды говорят, сори, совсем не одно и то же. Детские, юношеские фильмы, а детской киностудии ни одного человека не ухудшили имеющее зрение. В то время как просмотр порнографии приводит к резкому падению зрения. Представляете? Почему? Потому что эта причина называется праги-аппарат. Человек оскорбил свой собственный разум. С головой не дружит, в народе говорят. С головой не дружит. Зрение дано, чтобы видеть прекрасные вещи и совершенствоваться. А человек смотрит то, что способствует его деградации. Поэтому, почему я перечисляю это, чтобы вы могли легко выяснить, что в браке может то же самое происходить. Брак может заболеть тогда, когда люди сами не поняли, почему женились или вышли замуж. И нету достаточной теплоты, открытости, полноты эмоций, полноты переживаний. Когда эмоции зажимаются, и в конце концов люди чувствуют, что любовь, так сказать, умирает. Они умерла, любовь прошла. Любовь не прошла, потому что она и не подходила, и не отходит, она есть всегда. Просто ты сделал все с собой, чтобы ее не чувствовать. Второй случай, когда эксплуатируется любовь нещадно. Я не могу оглядеться вокруг и посмотреть, где еще есть виды счастья. Может быть, я могу встретить духовных людей. Может быть, мне надо с кем-то подружиться просто, не стесняясь общества чокнутого, и идти с кем-то за руку. Мне, мужчине, за руку идти по улице. Вот так вот. Насмотрелся в Индии, все. Это мой близкий друг. Настолько близкий друг, что я буду идти с ним за руку, несмотря на то, что буду думать о нас с ним. И третье – праги-аппарат. Когда брак вообще непонятно, зачем человек вышел или он использует. Брак точно не предназначен для того, чтобы использовать друг друга в качестве машины для мастурбации. Точно, это 100%. Это ни в одном источнике вы не найдете. Даже в Камасутре, представляете? Камасутра перечисляет все, что связано с браком, не только то, что связано с сексом. И стандарты, и требования, и поведение благочестивой жены описаны там подробно. Смысл брака там описан подробно. Секс описывается как только составная отношений, причем не доминирующее. И причем позже описывается, что в основном как социальное явление сексуальные отношения, и в частности рассматриваются гетеры там, так называемые, да, проститутки там, как они должны ублажать клиентов и так далее. То есть это как бы социальная функция, которой Царь, правящий царством, должен четко знать эти нюансы, что происходит там, за что там люди получают деньги, как все делается, как делается, если оно неправильно делается, и надо наказывать таких, потому что неправильно здесь какой-то обман идет, или подлог, или использование кого-то друг другом, так? Общество, в обществе царь должен знать полностью все функции общества, все уровни людей, которые действуют в различных сферах, и все должно быть узаконено. И сделано на основе знания. Поэтому Камасутра имеет не только какой-то сокровенный, сейчас уже ничего сокровенного, да, в каждом магазине с фотографиями, да. 2-3 главы всей Камасутры. Только автору показались самыми интересными, да, который их распечатал, да. Поэтому непонимание вообще, для чего брак, является прагьяапарат, когда человек, например, женщина вышла замуж просто, чтобы не быть одной. Это не смысл брака. Это не смысл брака. Или девчонка выскочила замуж, потому что больше не может жить с матерью и отчимом. Да? Это не смысл брака. Или родить ребенка, только чтобы родить ребенка. Это полнейшая прагьяапарат. Это издевательство над ребенком. Браки, которые, где женщина выходит, чтобы только зачать ребенка, являются оскорблением разума, прагьяапарат. И приводит к страданиям женщины самой и еще большим страданиям ребенка. Это обосновано научно, это говорится в ведах, и примеры тому многократно даются, как это происходит. Таким образом, одной из причин заболевания браков является что? По определению медицины ведической, ати, чрезмерная нагрузка. Чрезмерная сосредоточенность на том, что если в браке у меня что-то идет не так, или я не могу выйти замуж, или у нас какие-то конфликты, или мы ссоримся, то все, тогда я больше не могу в никаких сферах быть счастлив в жизни. Нет, наоборот, люди, которые говорят, окей, оставим чуть-чуть, мы, по крайней мере, не дадим браку разрушиться, но я сейчас просто, мы заключим с супругом временное перемирие, сохраняя верность друг другу, мы будем искать. Особенно для женщин это важно, потому что у женщины степень привязанности к мужу возрастает с течением лет. И женщине очень важно на начальном этапе или даже еще до брака, или если она уже вступила в брак, изо всех сил стараться свою жизнь разнообразить другими отношениями. Но что у нас происходит? Когда женщина хочет разнообразить другими отношениями, она разнообразит другими отношениями с мужчинами. Здорово. То есть как бы старая песня на тот же лад, да? Какое же это разнообразие? Что ж тут такое особенного такого произошло? Что же особенного меняется? Эти отношения от смены тела, они не особенно становятся другими. Там есть свой вкус, там есть свой вид счастья. Факт. Даже если это мы говорим о каких-то романтических отношениях. Но это просто одни из отношений. Поэтому если мы на одну и ту же тему без конца будем менять партнеров или будем строить новые отношения, ища только счастье там, мы все равно обречены на провал. Потому что в какой-то момент человек начинает чувствовать, что он это один раз уже кушал. Знаете как? Что он это уже один раз кушал, что это съедено один раз уже было. Поэтому, понимая это, что является причиной заболеваний любви, просто насилие над ней на самом деле, очень легко понять, что надо сделать, чтобы она выздоровела, убрать хину. Если какой-то орган страдает по причине хина, маленькое недостаточное соприкосновение с объектами чувств. Человеку всегда слушать приходится сквозь какие-то шумы напрягаться, а смотреть приходится читать книги в полутьме. Конечно же, он испортит слух, и, скорее всего, он будет плохо видеть, правда? Значит, надо лучше освещение, значит, надо ему лучше звукоизоляцию или что-то еще. Или человек, который, например, ест очень острую пищу, он перестает различать вкусы. В Индии замечательная кухня. В Индии так все устроено, чтобы мужчины не разводились на всех уровнях. И один из методов, чтобы мужчины были верными в браке, это отвратительное общественное питание. Отвратительное. Оно мерзопакостнейшее. Единственная специя, которая добавляется в Индии, известной целой культурой, целыми томами науки о приготовлении пищи, которая может быть лекарством, которая может быть нектаром, пишут древнейшие труды. Единственный вкус, это, который есть, это вкус чили, это вкус красного перца. Больше ничего не кладется. Они даже посолить иногда забывают. И единственная основная специя на почти больше, чем полконтинента индийского полуострова, это лук. Тот самый отвратительный лук, который я с детства, и знаю, мои многие сверстники вылавливали вилкой отовсюду. Потому что он гадкий просто-напросто. Вареный или жареный лук. Вспомните себя тоже, да? Детские годы. Все, две специи. Вы скажете, как же так? Это же страна с богатейшей культурой, кулинарией и так далее. Да, богатейшей, но в домах, в семьях это богатство культуры все монополизировано женами и матерями. Все. В местах общественного питания вы не найдете даже отголосков. Вам наша советская пельменная покажется просто food palace. Мы же нашли там такое заведение. Food palace. Такая грязная столовая такая довольно, в которой только что-то, я говорю, одна специя. Вот. Мы продегустировали проехались с севера до самого юга и попробовали все приготовления во всех городах, да, на всем протяжении. Но они все одинаково гадкие, в принципе, просто все острые. И когда я разговаривал с индусами, я спросил, как бы, на чем брак держится, почему так вот у вас стабильные семьи? Они говорят, а потому что мужчина, когда женщина начинает как-то очень неудовлетворение свое показывать, она не скандалит, не унижает его никак, она просто уходит к родителям пожить там просто какое-то время. И он такой в ужасе, как бы, он просто такой в ужасе. Он говорит, все, если она не вернется, я умру, потому что что я буду есть? У нее первое, да? Первое, что мужчине, меня никто не хвалит каждый день, теперь просто как дурак хожу, друзья надо мной смеются, на работе начальник орет, и никто не хвалит и не говорит, что я хороший, я умираю, все, не могу больше. Он как бы не хватает ему этой воодушевления. Мужчина не может жить без воодушевления, это известный факт на обоих полушариях. Но, кроме того, первая мысль, боже мой, что я буду есть? Да, потому что он знает, он просто может себя довести. Пища, может быть, веды говорят, и люди это знают. В Индии это очень, очень сильно заметно. Она может быть лекарством, она может быть питанием, удовольствием, и она может быть ядом. И самое интересное, что она лекарством может быть уже через несколько часов, и ядом она тоже может быть через несколько часов. То есть работает моментально. То есть срабатывает моментально. То есть человек либо останавливается пищеварение, либо у него начинается рвота, либо расстраивается кишечник. И это вовсе не от того, что, как говорят, там ужасно грязно. Более чистых поваров вы нигде не найдете в мире. Это люди, которые принимают омовение после каждого посещения туалета. Если он зашел в туалет, и человек идет принимать полный душ. Гигиена на очень высоком уровне. Дело не в этом. Дело в том, что вообще в культуре нету такой категории, как общественное питание. Они пытаются ее искусственно сделать. Если оно получается у них, то очень уродливо. И в основном для дураков и туристов. Что иногда в их глазах одно и то же. И несчастных холостяков глупых, то есть, которые так не смогли наладить свою семейную жизнь. Вот и мучаетесь теперь по всяким столовкам. Там мучают. Для праздников специально нанимаются опытные повара-мужчины. Они это обычно не повара столовых, это просто люди, которые, они хорошие повара, но они не заняты профессиональной чаще деятельностью, они заняты тем, что как только наступает праздник, они собираются вместе, команду такую, как футбольная команда любительская, да, хотя они профессионально готовят, и они готовят для этого праздника, и могут приготовить в течение 2 часов, что нам говорили, для 50 тысяч человек, 100 тысяч человек за 4 часа, 100 тысяч человек за 4 часа группа людей готовит. Вы скажете, хорошо, мы понимаем, что они ловкие повара. В чем они готовят? Они вырывают ямы огромные, большие ямы вырывают. Очень тщательно и очень чисто выстилают их банановыми листами во много слоев, очень много слоев. Посуда, уверяю вас, гораздо чище, чем алюминиевая. Алюминиевая считается, в принципе, оскверненной с самого начала, по ведическому знанию. Алюминиевая посуда – это осквернение с самого начала. Ее еще в Индии называют белыми испражнениями. Я не думаю, что у вас дома начнется революция, и завтра будет полный мусоропровод алюминиевых кастрюль. Не будьте фанатиками, но таково мнение, что есть тонкое осквернение, идущее от алюминиевой посуды. Они выстилают, или они просто берут лодку, и тогда все приготовления, которые приготавливают и нажаривают в котлах, они выкладывают в эти лодки или в эти огромные вырытые в земле котлы. И проблем каких-то заболеваний там и так далее нет. Они в основном есть от воды, потому что вода редко найти, трудно чистую воду. Это другой вопрос. Но от того, что повара пренебрегли гигиеной, такого не бывает. С нашей точки зрения, эти 100 тысяч человек завтра должны занять все туалеты города. Если бы так вот подумать, если так из ямы покушать, то 100 тысяч человек будут завтра все в туалетах в очереди или там на позиции. Да? Но нет, этого не происходит. Рестораны есть, и есть очень дорогие рестораны, но там тоже невкусно, в основном. Но если только уж вы сильно как бы так хорошо заплатите, и как бы все равно невкусно. Потому что секрет, главный секрет ведической кулинарии – это в том, что ты думаешь, когда готовишь, в настроении, то есть именно погруженности. И очень трудно быть погруженным, например, в 50 клиентов ресторана. Люди, которые готовят на праздниках, они совершают это как духовный акт, как молитву. Они это делают для Бога. Они делают для одной личности, для Бога. А потом 100 тысяч кушают это, и это очень вкусно. Но в ресторане трудно как бы, ну, сосредоточиться на всех клиентах и с любовью для них приготовить. Может быть, есть какие-то такие особенные заведения. Нам не повезло попасть туда так сильно, да? Поэтому мы говорили о том, что если отношения используются чрезмерно или недостаточно, или они используются не по назначению, они разрушаются. Вот и попробуйте определить в своей собственной жизни или жизни тех людей, которым вы пытаетесь помочь, у которых отношения идут на убыль, или они говорят о том, что любви нет, или любовь ушла, или любовь прошла. Может быть, по этой одной из категорий вы определите, в чем причина заболевания. И тогда вылечить очень трудно, легко. Если отношения изнасилованы, если их идет чрезмерная нагрузка, ати, значит, надо ее ослабить. Как ее ослабить? Включить в своей жизни другие виды счастья. походить на семинары, записаться в секцию клуб бальных танцев, заняться духовной практикой какой-то, найти традицию или йогой, да. Сейчас разные направления увлечения. В Риге, кстати, недостатка в этом нет. Но у нас нету времени. У нас нету времени, такая беда. У нас нет времени быть счастливым. Надо деньги зарабатывать. Надо, согласен, надо. Но точно 100%, что несчастливые люди гораздо менее эффективны на работе, и им обычно их на худшую работу берут и меньше деньги плачут. Всегда. Человек, который несчастлив, он напряжение создает в коллективе. Если он создает напряжение в коллективе, чаще всего его помещают в коллектив таких же несчастных, чтобы счастливым он не трепал нервы. Это как такое места заключения для несчастных, да? Называется работа. Поэтому как только человек становится счастливым, его либо несчастный коллектив выпихивает, либо сам становится, люди в коллективе становятся потихоньку счастливее. Потому что там как-то начинают отношения расширяться. То есть люди перестают быть сконцентрированы так сильно на работе. Одна из причин женщин, стиль поведения, женщин, потерпевшие неудачи в личных отношениях, перегрузив их своими ожиданиями или надеждами, или еще как-то. Какой синдром? Уработаться в доску. Если в семье не заладилось, или не сложилась семья, или не могу устроить свою личную жизнь, уработаться в доску на здоровье. Существуют признаки, когда человеку, девушке выходить замуж или мужчине жениться. Существуют конкретные признаки. Могу вам перечислить одни из них. Вы удивитесь. Они очень странные. Например, один из признаков является то, что погода всегда кажется хорошей. Да. Когда бы человек не вышел, ему всегда кажется хорошей погодой. У природы нет погоды плохой. Каждая погода – благодать. Да. Дождь и снег в любое время года надо благодарно принимать. Вот так человек такие ему стихи просится, ему не хочется говорить, что фу, дрянь опять дует, тут льет, капает, брызгает. Дальше, если захотите однажды, если все эти причины соберу вам, их прочитаю, я некоторые только. Человек живет так, например, молодой человек живет, надо ему жениться, нет, надо определить. Ему всегда хорошая погода или девушка. В его доме всегда могут остановиться люди, которые вот приехали, например, там родственники или друзья. Всегда есть в доме, где остановиться другим людям. Скажите, странно, какой-то ориентир. Странная какая-то причина, да? У него очень много друзей, у девушки очень много друзей. Та же самая Камасутра, она говорит, как выбирать невесту. И говорится, смотрите семью, ищи семью, парню говорит, у которого очень много друзей. Чем больше у семьи друзей, тем лучше невеста, не ошибешься. Даже если, может, она там не похожа на выпускницу модельного агентства, там, да? Если семья очень дружит со многими людьми, значит, это очень, ты будешь счастлив в браке. Также молодой человек, если у него очень хорошее общение с друзьями, он будет счастлив в браке. Он может уже. Если у него очень интересная работа, он будет счастлив в браке. Если у него уважение людей на работе, он будет счастлив в браке. Разные такие вот странные нам кажутся причины. Я перечислю некоторые еще причины болезней любви, так скажем, которые вы можете над ними поразмыслить. И поразмыслив, вы поймете, как если правильно поставлен диагноз, это уже половина успеха лечения, правильно? Итак, одна из причин... Мы назвали уже, это чрезмерная нагрузка, ожидания, нездоровые ожидания, что в этом мире больше нет никаких отношений, кроме как мужчина-женщина. Это перебор. Это нас так немножко как бы сориентировали, но это не очень правильная ориентация. Мы дезориентированы, да? У нас неправильная ориентация у всех. Это первая причина. Вторая, может быть, не в степени важности, я просто перечислю их, не по степени важности. Чем больше количество позитивных эмоций мы переживаем, это, в общем-то, продолжение первой. Чем большее количество позитивных эмоций мы переживаем в связи с какими-то отношениями, тем большее количество побочных шлаков или выхлопных газов, как бы, да, идет в этой сфере отношений. То есть, если вы хотите максимум испытать ненависти, сосредоточьтесь на одном человеке и посвятите ему годы своей жизни. Все годы, лучшие годы своей жизни. Думаете, я шучу? Нет. Если вы настроены очень сильно переживать позитивные эмоции максимально, восторг, восхищение, любовь, привязанность в связи с одним человеком, будьте готовы в тем, что ни с кем больше в мире вы не переживете такого гнева. Женщины отрицают это, прячут этот гнев, хотя и чувствуют его. Потому что, ну как-то вроде не клеится, вроде сильно люблю человека, любим человека, и как бы гнев, что-то не сходится, да? Дальше, никогда не испытаете такого же чувства страха, ни в одних отношениях больше, никогда не испытаете такого же чувства скорби, если в этих отношениях что-то пойдет в кривь, в кость, или, может быть, вы потеряете, не дай бог, но если в жизни всякое происходит, это жизнь. Близкого человека, так, по той или иной причине, он ушел из жизни, он ушел к другой женщине, никогда не будет такого парализующего чувства скорби, лишающего возможности вообще чему бы то ни было в жизни радоваться, как из-за этого человека, И последнее. Никогда не будет такого чувства вины, как перед этим человеком. Параноического, убивающего. Это я виновата. Это я ему не сказала пристегни ремень, и поэтому он теперь не... Все, его нет в живых. Женщина не может выйти замуж, потому что она никак не может открыть свое сердце для новой любви. У нее нет никакой любви. Ей кажется, что она вообще ничего не чувствует, что она дальше не может жить эмоциональной, богатой жизнью. Почему? Потому что она никак не может простить себе то, что она отпустила мужа, позволила ему, когда провожала его, он садился в машину, она не настояла на том, чтобы он пристегнул ремень, потому что по свидетельству врачей это черепно-мозговая травма, а по свидетельству полиции человек не был пристегнут и вылетел в лобовое стекло. Мы видели такую аварию на Рюмовском шоссе, просто лежит человек перед полицейским, вышел из машины, две машины, он вышел из машины и то ли прополз, то ли прошел два шага, и с разбитой головой просто лежит и что-то такое, вот подняв глаза полицейскому, даже едва голову подняв, да. Сколько людям не говори, они пренебрегают, похоже, многими правилами. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что там, где мы решаемся пережить и надеемся пережить, самые бурные позитивные эмоции, восторг, восхищение, любовь, тепло, будьте готовы пережить самые бурные негативные эмоции. Это закон. Чем ярче огонь, тем больше дыма. Или чем больше вы в огонь кладете чего-то, тем больше дыма. Чем больше человек съедает, тем, извиняюсь, дольше сидит в туалете. Но мы же не перестанем из-за этого есть. Так человек и живет. Он как боится любить, потому что он боится любить, потому что он боится, что появятся сопутствующие сильной любви негативные эмоции. Он не хочет негативных эмоций, он хочет только позитивных эмоций. В результате он превращается в живой труп. Как бы человек живет, но не живет на самом деле, просто медленно умирает. Следующая причина – это неудовлетворение от неоправданных ожиданий, которые не основаны на любви, так называемые нелюбовные ожидания, когда мы ждем от человека не то, что он будет счастлив, а мы ждем, что он нас как-то сделает счастливыми. Даже мы не интересуемся, может он, не может. Более того, мы не интересуемся, положено ли нам по судьбе быть настолько счастливыми. Потому что если у нас нет такого положения планет, человек не накопил такое благочестие и не имеет такой судьбы позитивной, его никто в мире не может сделать счастливым. Например, вы решили накормить одного голодного. Очень сильно и очень вкусно его накормить. Очень сильно. Но когда вы стали его кормить, вы решили, что вот сейчас он станет счастлив. Выяснилось, что у него больная печень. Это означает, что человек съест и получит удовольствие только от той пищи, которая может переварить его тело, которое имеет то состояние здоровья, которое определила его судьба. А не то, что вы ему там нажарили, наготовили, наварили. Вы ему наготовили целый стол всяких деликатесов, а он поел только картофельное пюре, и все, больше он ничего не может. От остального он потом ночь будет ворочаться, у него печень будет болеть. Скажите, чем определено? Вашими усилиями или судьбой и здоровьем человека? Нет. Мужчины думают, что если бы рядом была подходящая женщина, они бы смогли заниматься сексом с утра до вечера. Сори, с какой стати? У тела есть свои ресурсы, даже если вокруг будет 25 подходящих женщин, все равно у человека есть свои ограничения. Тело говорит, слушай, или мы умрем, или ты прекратишь это безобразие, просто и все. Я умираю, все, ты истощил все ресурсы просто. Ты что, здоровье на помойке нашел, что ли? Наслаждаешься тут. Человек говорит, нет, какое здоровье, семя. Была такая чокнутая теория, абсолютно безумная. Она показывает безумие вообще того, что происходит даже в науке, среди как будто бы разумных людей. Мужское семя считалось таким же ингредиентом, или как такой же ткани тела, как и моча и испражнения. То есть это то, от чего надо избавиться. Постоянно у человека появляется моча и потребность исправить нужду, он должен идти в туалет. И если у него появляется сексуальное желание, то он должен избавиться от вот этого давления как бы тоже. Такая интересная теория. Следующая, сейчас более прогрессивная теория, то, что этого хватит намного, поэтому трать налево-направо. Но ведическая теория такова, что это то, из чего состоят твои мозги. Вот, больше ничего продолжать не буду. Просто простая. Это то, из чего состоит твой мозг. Все. Твой мозг, твое воодушевление, твоя способность понимать философию других людей, эмоции других, служить Богу. Вот, все. Там нету многословно. Дальше распоряжайся как хочешь. Твое дело, твое право, твоя жизнь. Если ты на помойке ее нашел, на здоровье. Такие вот три есть взгляды на это. Следующая причина, так вторая была неудовлетворение от ожиданий, которые просто в нашей собственной голове нарисовались, и все. И когда они не сбываются, мы очень недовольны и говорим, на самом деле я несчастлив с тобой в браке. Я говорю, почему? Я не так себе это представляла. Может быть, дело не в самом браке, а в том, как ты представляла. Может быть, представление стоит уже изменить. После 20 лет уже можно представление изменить о человеке. Может быть, пора уже свои представления изменить. Следующая. Слишком большая ставка на семейные отношения. Но это, собственно, первая была причина, которую я говорил. И внутри семейных отношений слишком большая ставка на сексуальные отношения. Женщины чувствуют вину, тяжелое чувство вины, если они не хотят сексуальных отношений. Многие женщины считают себя плохими женами. Они даже обращаются к психиатрам. на предмет фригидности, да? Но дело в том, что не сама женщина фригидна, а в том, что мужчина просто уже болезненно сексуален, то есть уже как бы заносит. Канадские ученые, они открыли, что это заболевание, это вид зависимости. Постоянные мысли о сексе, это вид заболевания, разрушительный вид заболевания. Поэтому один больной делает больным другого человека в своей семье рядом, своей чрезмерной сосредоточенности на сексе. Он создает фон близкому человеку, который на его фоне близкий человек кажется абсолютно фригидным, то есть совершенно не интересует, вообще, то есть как бы, что создает конфликты. Часто мужчины водят по врачам еще своих жен бедных. На самом деле им надо идти к врачам, но они берут жен на предмет фригидности и ведут к врачу, чтобы выяснить, почему моя жена так вот она как бы не готова к радостям жизни, как бы не хочет. Следующее. Накопленные негативные эмоции из прежней жизни, до супружеской жизни, дают о себе знать. Женщина, девочка накапливала негативные эмоции, которые принимала у матери, которые просто собственные негативные эмоции, которые, во-первых, негде было проявлять раз, ты на кого дрянь голос поднимаешь? Сразу фраза звучит. Во-вторых, мать подспудно или прямо перегружает свои эмоции негативные, потому что она их подавляет. А подавлять значит сгружать на детей, это закон. Каждая мать, подавляющая эмоции, она сгружает их на детей, это иллюзия. Облегчение от этого подавления или ощущение, что я победила свой гнев, оно ложное. Оно основано на том, что эти эмоции просочились просто в ребенка, и дальше он будет проявлять их прямо здесь, рядом с вами, или спустя многие годы девочка начнет эти все негативные эмоции выходить в ее браке. Поэтому для мужчин такое, особенно для молодых мужчин, такое очень ценное знание, что если и не для молодых тоже. Если мужчина берет женщину в жены очень ответственно, очень решительно и с любовью, и как бы старается выполнять свои обязанности, и старается нежно и заботливо относиться к ней, и вдруг женщина начинает ужасно, у нее начинаются ужасные эмоциональные всякие проявления, капризы, проявления гнева или проявления угрюмости и нерадости жизни, подавленности сразу после вступления в брак, то это комплимент мужчине, на самом деле. Мужчины должны знать. Почему? Это означает, мужчина создал настолько безопасные, впервые в жизни, настолько безопасные условия защиты любви и покровительства, в которых женщина почувствовала, что может освободиться от всех негативных эмоций. Проблема только в том, что мужчина отождествляет эти эмоции со своими действиями, считает, что она нисколько не ценит его шаг, того, что он заботится о ней и взял ее в жены. Ложное толкование мужчиной этих проявлений, оно может развалить брак. Это еще одна из болезней брака. Я поэтому говорю вам об этом, да, что на S категории. Мужчина неправильно толкует выплеск негативных эмоций, гнева, страха, постоянное беспокойство. До брака была такая веселая, все как бы поехали туда, пошли туда, они вместе были. Что-то не получилось, ну и ладно, это как бы такая, друг, как замуж вышло, все по каждому поводу беспокоиться, а это ты сделал, а это ты взял, а как мы будем, если это, а как у нас с деньгами, если ты то, а как вот там, а как то. Он говорит, слушай, что с тобой произошло, тебя как подменили. Весь страх, который накоплен, вся неустроенность, которая была с детства из-за недостаточного покровительства родителей, он просто выплеснулся, просто выплеснулся. Почему выплеснулся? Место хорошее, надежное. Многие люди, которые очень напряженно живут, засыпают на лекциях. И чем более как бы светлая и такая духовная, может быть, особенно на духовных лекциях, я много был свидетелем, раз, да, особенно когда читается Священное Писание, или человек в церковь пришел, он так себя безопасно чувствует, что впервые в жизни может себе позволить выспаться, так, как нигде. Он просто чувствует, люди хорошие, вот никто не пнет, не ткнет, никто ничего не просит. Здесь не говорят о счетах за газ, здесь никто не говорит о том, что у меня всего, там, скажем, 10 классов образования и больше ничего, да. О том, что у меня не сдана категория на государственный язык. Никто этого не спросит, никто на это не намекнет, никто не ткнет, ничего. Человек засыпает, он себя чувствует в безопасности. А точно так же женщина в браке начинает проявлять удивительные и не очень приятные для мужчины эмоции в большом количестве, и это может длиться годами. Это комплимент мужчине и вызов к его терпению. И это то, как он перенимает плохую судьбу женщины. Это есть главная обязанность мужчины. Он перенимает плохую судьбу женщины в форме ее негативных эмоций. А как женщина принимает плохую или разделяет плохую судьбу мужчины? В форме его негативных эмоций? Как правило, это ее же негативные эмоции, которые вернулись к ней, мужчина не смог переварить их. То есть у мужчины нет таких эмоций, которые бы могли отяготить, загрузить женщину очень сильно. Но она делит судьбу мужчины тем, что разделяет неудачи в его жизни всякие. Например, если у него оклад 220 лат, и половина уходит на отопление, на продукты там, и на детей, то ей придется разделять эту судьбу и снова пойти сейчас в декабре и поставить набойки на сапоги уже в четвертый сезон. Да? На те же самые сапоги в четвертый сезон. Так она разделяет, так она друг мужу своему. Вот так она друг. Она разделяет. Или жена офицера едет в какой-то чудовищный укрепрайон какой-нибудь, да? Где-то, где там только клуб, баня и 4 казармы, и дом офицерского состава. И больше ничего, и степь вокруг. Я служил в таких местах, поэтому я видел эти героические поступки женщин. Они едут туда просто потому, что распределили мужа. Хотя добровольно туда поехала только одна женщина, жена революционера Муравьева-Апостола в это место. Да. Из всех жен декабристов только одна женщина туда поехала, остальные остались в Петербурге. Такое чокнутое место. Да. Вот женщины едут туда. Женщины едут туда. Это значит разделять. А как мужчина должен ей отблагодарить? Когда у нее в этом чудовищном месте начнется истерика или депрессия, он должен выслушать ее и пожалеть ее, и поддержать ее. Даже если он ее увезет в самое замечательное место, истерика может начаться и там, и он все равно должен выслушать. То есть так происходит обмен. То есть женщина благодарит своей поддержкой мужчину в тяжелых условиях, а он ее за это благодарит, разделяя накопленные негативные эмоции с ней. Так процесс брака, согласно ведам, построен. Далее, следующая причина. Подавление в браке в самом браке негативных эмоций и избегание ситуаций, способных их вызвать. Как бы такой брак делается такой гладенький, удобный такой, знаете, чтобы не ссориться, да? Надо, лишь бы нам не ссориться, а то разведемся. Нет. Вот как раз из-за этого вы и разведетесь, что не ссорились. Из-за этого вы разведетесь. Доктор Тарсунова в лекциях «Секреты гармонии в семье» есть такой принцип, кажется, совсем простой. Он, конечно, какой-то детский вообще кажется. Зачем об этом давать семинар? Но он такой трудный для следования. Это принцип звучит так. Сколько бы раз в течение дня вы не поссорились, столько раз вы должны помириться. Детский? Ну, какая-то ерунда. Зачем это на семинарах говорить? Мы сами это знаем. Попробуйте. Мужчины, попробуйте. Женщины, попробуйте. Столько раз и надо помириться. Для того, чтобы помириться, нужно знать, как просить прощения. Вы говорите, как просить прощения? Надо подойти и сказать, ну ты это, слушай. Мужчина, да? Дело не в этом. Мужчина просит прощения, мы это на прошлых семинарах разбирали, напомню, это важно. Когда мужчина просит прощения, он хочет, чтобы на этом был разговор закончен. Мужской стиль как бы прощать, это значит, я выслушал информацию, почему так произошло, почему вы так сделали по отношению ко мне. Например, вы говорите, извините, мы опоздали на пол лекции, там была пробка. Я говорю, окей, садитесь, лекция продолжается, да? Женщина же, надо знать это различие, может простить только тогда, когда после, услышав слово «прости», она посвятила очень много времени для того, чтобы рассказать, как ей было плохо, больно, одиноко, гневно или стыдно за то, что ты сделал. Вот только после этого наступает настоящее прощение. И мужчина не должен ни в коем случае обольщаться, что если женщина сказала «прости» и замолчала, то она простила. Это ложь. Это ложь и притворство. И когда женщины говорят так, ну я давно его уже простила. Хочется так, по глазам уже видно, что придурка, да? Или бабника там, или еще что-нибудь, да? Я себе сказала, что надо простить, я давно простила, все. И такое лицо, что дало бы ему... Простила, это значит, он так смогла как-то себя вести, чтобы он готов был выслушать все, что в связи с его проступком я пережила. Вот это настоящее прощение. Это мужчина должен знать, если он просит прощения. Мужское прощение – это я больше так не буду. Мужчина дает обет, что он дальше больше так не будет. Когда женщина просит прощения, надо иметь в виду, она говорит, мне не все равно, как ты себя чувствуешь. Мужчина может подумать по-мужски, что она обещает, что больше так не будет. Когда мужчина просит прощения, он имеет в виду, я больше так не буду. Когда у него женщина просит прощения, она говорит, мне не все равно, как ты себя чувствуешь, я понимаю, что тебе больно, я понимаю, что я допустил ошибку, и это тебя разозлило, или тебя огорчило, или тебя разочаровало. Мне не все равно, как ты себя чувствуешь. Но мужчина думает так, она обещает, что она больше так не будет. Нет, она не обещает, и завтра она опять попросит прощения, сделает то же самое. И мужчина будет чувствовать, что здесь нету верности слова. Она не должна быть. Говорится, веды говорят, что единственное, в чем женщина должна держать слово, это быть верной одному мужчине. Все остальные слова она может нарушать спокойно. Особенно данные другим мужчинам. Да, я доделаю эту работу к сроку, она говорит начальнику, да. Он ее вызывает, вообще ничего не сделал. Она говорит, вы же дали слово. Он говорит, прежде всего я дал слово, что я буду верна одному мужчине. Начальник говорит, ну тогда нам придется расстаться. Она говорит, вам я не обещала, что я не буду с вами расставаться, ведь правда? Я же вам не обещала такого, что не буду. Буду верна вам до конца жизни. Поэтому, мужчины, будьте осторожны в том, чтобы брать слово с женщин. Они ведами освобождены от необходимости следовать. Я имею в виду, ну, кроме как вступление в брак. Они освобождены от такой обязанности. Поэтому начальник сумасшедший, который требует от своих подчиненных слова о выполнении условий договора или там бизнес каких-то норм, требований, да, он сумасшедший, он идет против вед. Женщина свободна давать какие угодно слова и тут же их отменять. Для чего дается слово? Для того, чтобы его потом успешно забрать обратно. Это женский принцип. Так, подавление негативных эмоций. Почему подавляются негативные эмоции? Очень просто. Когда женщина выходит замуж, из-за того, что у нее накопилось очень много подавленных эмоций, которые не помогли взрослые разгрузиться. Ты не можешь переживать их негативные эмоции. Такой принцип в наших семьях. Позитивный принцип. Ты можешь переживать сколько хочешь. Окей, мы не принимаем это как личное оскорбление. Ничего личного. Окей, просто дочка растет, начала хлопать дверями, там в туалет убегает, там, не знаю, еще что-то там делать. Ну и что? Ничего плохого. Человек учится переживать глубоко, и поэтому переживает глубоко негативные эмоции. Но если она не могла это делать 18, 19, 20, 30, 35, 40 лет, она вышла замуж, весь фонтан как рванул, и мужчина в шоке, то есть он вообще дезориентирован полностью. Он, во-первых, еще не успел ничего хорошего сделать, особенно хорошего, но и плохого ничего не успел в ее жизни сделать, настолько, чтобы по нему на танке ездить, да, то есть каждый день ему... И он как-то очень быстро узнает сценарий. Это то, что с ним делала мать, на самом деле. Это то, что все детство с ним делала мать. Она ездила на этом же танке. Он говорит, слушайте, это издевательство будет когда-то, прекратится или нет? И он говорит, все, больше я не хочу. Когда женщина уже этот фонтан вышел, всех этих негативных эмоций, прошло 2-3 года, иногда, может, 4 года, может быть, 5 лет. И брак готов к тому, чтобы стабилизироваться. И вдруг женщина, все, у нее этот, ушли все негативные эмоции накопленные, она однажды просто хочет поделиться текущими накопившимися. Мужчина говорит, стоп, сидеть, не с места, ни слова, или газету сразу. У нее за 3 года так отработались методы самообороны, что женщина уже больше проломиться через не может. У нее иммунитет, как у бактерии, знаете, как к этим, к антибиотикам. А они бактерии, уже никакой пенициллин не возьмет их. Раз пульт сразу, хоп, громкость больше. Она говорит, мне надо поговорить. Он говорит, говори, газету поднимай. Или научился так слушать, чтобы не слушать. Такой сидит, да, и сам о своем там работе, о чем-то там думает. Тысячи навыков. И это печальный факт, потому что сейчас как бы вот самое время женщине показать свою благодарность и сказать, что да, это у меня прошло, но мужчина уже, у него рефлексы выработались условные, это беда. Это очень этап опасный для семьи. И в этой связи я хотел бы сказать о нескольких этапах, чтобы была картина более полной. Разные этапы в развитии семьи, особенно когда они только строятся. Причем это может быть не ограничено первым годом после медового месяца, например. Да? Это может быть 20 лет в одной семье, 15 лет. Итак, есть следующие уровни развития отношений по нисходящей. 7-й уровень отношений – это приятные отношения. Самый низкий уровень. Люди влюбляются, привлекаются, никаких недостатков друг в друге не видят, да, они не собираются их проявлять. Они думают, что это от них зависит, между прочим. Буду я проявлять недостатки или нет. Затем чувства становятся удовлетворены, пресыщаются, и происходит переход на следующий этап. Когда уже наелся как бы вот этих первых отношений, происходит раскрепощение, как у выпившего человека. Люди, которые покушали, из них начинает вылазить то, что в их жизни больше всего важно, их ценности. Людей не обязательно поить, чтобы у них язык развязался. Человека можно посадить и накормить. Потом многие люди в гостях не хотят кушать, потому что знают, что их понесет, что не то начнут говорить, не только выпивать. Говорит, нет, спасибо, я уже поела. Следующий этап – это неудовлетворенность. Женщина чувствует заботу и опеку мужчины. Она больше не может и не видит оснований сдерживать негативные эмоции, накопленные, выхлестывают эти эмоции наружу. Мужчина крайне неудовлетворен ею полностью. Он разочарован в ней, он шокирован вообще, что во что превратилось этот ангел, это создание, за которым я ухаживал, которое на коленях просил выйти за меня замуж. Следующий этап после неудовлетворенности – это 5-й этап – конфликт. Конфликты, вот. Это этап, когда фонтан уже закончил бить прошлых негативных эмоций. И женщина сейчас, она просто входит в здоровую фазу периодического переживания своих негативных эмоций. Но мужчина находится в напряжении нескольких лет. Его просто колбасит, трясет, если только у женщины меняется выражение лица. Он видит раздражение или уныние на ее лице, его начинает уже просто трясти. И это этап разводов. 5-й этап, вот этот снизу, 7-й, 105-й, это этап разводов. И не все семьи могут преодолеть этот уровень видения недостатков. И самое страшное, что они... Мужчина, он становится такой, как боец регулярных войск, который боится партизанов. Партизан – жена. Он не знает, из-за какого куста выскочат партизаны и начнут стрелять, пулеметную очередь, поливать из пулемета начнут, из автомата. Ему кажется, что жена совершенно спонтанная, она может, у нее никакой системы в ее. Он там слышал что-то про предменструальный синдром и так далее, но он говорит, это длится весь месяц, круг по кругу. То есть я не верю этим книгам, потому что системы нет никакой. Это не происходит ни в какую фазу Луны, это всегда происходит. Оно всегда происходит, потому что подавлялось 18, 20, 25 лет. Оно будет происходить долго и шокирующе, внезапно. Но если это перетерпели супруги, то это следующий этап, они переходят на следующий этап. Это этап терпения. Это уже совершенство брака, представляете? Начинали с любви. Простое принятие всех недостатков и смиренное понимание их существования. То есть человек спокойно принимает, что это жизнь. Не уныло-депрессивно принимает, а спокойно принимает. Только когда так мужчина относится к проявлениям негативных эмоций женщины, эти конфликты упорядочиваются. У многих женщин даже расстраивается функция месячных на основе того, что они не имеют возможности регулярно проявлять эмоции. Из-за этого даже сбивается ритм физиологический ее тела. Поэтому конфликты упорядочиваются, когда мужчина выражает свою готовность терпеть их. Конфликты упорядочиваются сами по себе, и женщина становится здоровей. Это главный залог здоровья женщины – это способность проявлять негативные эмоции. Это доказано статистикой. Об этом говорят веды, а сейчас ученые доказали, что женщины, которым мужья позволяют время от времени устроить маленький скандальчик, всегда здоровее, красивее, и их гормональная система работает очень хорошо. Это не единственное, что нужно, да, для того, чтобы здоровье было. Нужны еще сладости. Проблемы не решаются, и развод по-прежнему возможен на этом этапе. Но как-то научились балансировать, как-то живем, знаете, как бы видим, такая пара, время от времени у них такие какие-то вот разборки, но как-то они не решаются разводиться вроде бы, ну и дети к тому времени уже есть, но и пока еще они не очень не чувствуются, что они воодушевлены этим браком. И следующий этап, это был материальный уровень. Дальше брак переходит в категорию духовную уже, движется к духовной, это третий этап, третий этаж. Это даже не третий этаж, а это самый низший, седьмой был, и теперь посмотрите, как высоко. Исполнение долга. То есть человек понимает, настроение жены не имеет никакого отношения к тому, как я о ней забочусь. Ноль. Ноль. Никакой связи нет. Во-первых, оно у нее меняется не от того, что забочусь я или не забочусь. Многие мужчины разочарованы. Они заботятся о женщине, они видят ее в хорошем настроении. Они заботятся о женщине вторую неделю, они видят ее еще в лучшем состоянии. Они стараются заботиться еще лучше, и на третью неделю женщина закатывает такой скандал ему, что он в полном шоке. И на четвертую неделю он говорит, все, провались пропадом, не хочу вообще ничего делать здесь. Вот пальцем не пошевелю, если у меня такие здесь сцены. Незрелые мужчины. Поэтому исполнение долга. Во-первых, реакции жены 10-90. Помните принцип, да? Только 10% поведения и как бы 10% из того, как реагируют на нас наши супруги, и мужчинам это важно знать особенно, связано непосредственно с моими действиями. 90% – это личная история человека. Ее прошлые подавленные эмоции, ее особенности психики и здоровья, и мужчины точно так же, да? 10-90. Поэтому, когда человек поднимается на уровень исполнения долга, то появляется новая вещь – уважение к друг другу. Уважение и сострадание. То есть муж, он просто понимает, что эта женщина не со зла, ничего личного. Даже если она использует личные, какие-то, как бы лично апеллирует и критикует, кажется, вслух меня, и кажется, что выражает недовольство мной и раздражается на мои действия, он не принимает это лично. Он понимает, что материальный мир, философский взгляд появляется. Да, это философский взгляд. Я просто должен продолжать о ней заботиться, независимо от того, что с ней происходит. Точно так же, как в Индии люди продолжают заботиться о домашних животных, даже если они больше не приносят никакой пользы. Например, корову никогда никуда не сдают, только за то, что она перестала доиться. И мать никуда не отправляют, только за то, что больше она тебе не дает на новый магнитофон или на новый компьютер деньги. Ее не отправляют в пансионат, поскольку у нее больше нет денег. Поэтому особенный уровень уважения. Поэтому в начале отношений очень важный фактор. Чтобы подняться до седьмого уровня, на седьмом уровне все просто – привлекает человека, все. Но чтобы подняться до этого уровня, мало просто, чтобы женщина нравилась или девушка, или мужчина нравился. Нужно уважать его. Потому что иначе нечем будет подняться на этот третий уровень. Нечем. Все развалится. Просто дойдет до третьего уровня, и все. Вылезут недостатки, уйдет приятность, вылезут недостатки, и заменить это, укрепить это будет нечем просто-напросто. Более высокий уровень – это еще более высокий, это духовная дружба и еще более высокий – духовная любовь. Я не считаю квалифицированным себя говорить или как-то анализировать эти вещи, поэтому мы остановим этот процесс, этот анализ. Может быть, есть какие-то у вас вопросы? Да, божественные сущности девочки. Я, в прошлый раз, когда я читал эту тему пятого дома «Дети», я предупредил о том, что многие из вас услышат то, что вы услышали, только потому что позади целый семинар по детям. И тем не менее, вот было некоторое высказано неудовлетворенность такая, что мы это все уже слышали. То есть некоторые из аудитории, они говорят, ну слушайте, ну что было нас звать на лекцию, которая просто повторение того, что мы полгода слушали, да? Поэтому я не хотел бы опять на эти же грабли наступать, и я просто перечислю вам тому, чему Чем отличается образование? Это то, что не прозвучало в прошлом семинаре. Чем отличается образование девочек? Вы многие идеи, я думаю, помните. Идею или концепцию о том, что девочка – батарейка, мальчик – аккумулятор. Девочка получает все качества в начале жизни, и вся ее жизнь сводится к тому, весь смысл ее жизни – не растратить эти возвышенные божественные качества. Она божественна с самого начала. Мальчишка – оболтус с самого начала. Нет, все дети с небес. Но мальчик, у него другая миссия, у него миссия стать. Для девочки миссия жизни – остаться. И поэтому, когда мы ориентируем своих дочерей, мы ориентируем их на мирское образование или как бы в толпу вместе образования и общество равных возможностей, и эмансипация вместе с мужчинами, то происходит разрушение, потому что у нее совершенно другая функция. То, что годится для мужчины, чтобы стать, совершенно не подходит для девочки, чтобы остаться. И поэтому вам прочитаю быстро 64 навыка главных. Теперь вы послушайте и подумайте, в каких школах этому обучают, которые необходимы девушке или девочке. 64 здесь перечислены, некоторые не совсем в нашем культурном контексте понятны, поэтому я позволю себе опустить их. Итак, первое – это пение. Второе – игра на различных инструментах. Третье – танцы. Здесь все нормально. Сейчас мамы отдают очень охотно девчонок в различные школы, там эстетического воспитания, кружки и так далее. Но, к сожалению, они туда же отдают и мальчишек, что, в общем-то, ничего тут зазорного нет. Но это не совсем то, что нужно развить мальчику, не совсем то. Далее – рисование. Даже не говорится о том, чтобы они стали там писали шедевры для Третьяковской галереи, но это само понимание. А украшение цветами. Ну, украшение пола драгоценностями опустим в силу ограниченности финансовых возможностей родителей. Приготовление ложа. Как у нас ложа приготовляется? Берешь диван, автоматически раскладываешь, хрясь, бум-бум, разложился, все, ложа готова. Ложитесь спать, ноги мойте спать, ложитесь, все, мама ложа приготовила. Обрызгивание водой. У вас дочки умеют брызгаться водой? Нормально. Как девочкам положено брызгаться водой, когда они идут купаться. Плетение различных гирлянд. Кто может сплести венок? Это венок, как минимум, но есть еще гирлянды. Гирлянды тоже надо уметь плести. Что гирлянда – это особенный вид выражения почтения всегда. Вот и не добавляйте, пожалуйста, в Индии. Здесь за 15 лет каждый человек совершенно неподготовленным людям, даже настолько неподготовленным, как мой отец. То есть никто не может быть неподготовлен к тому, что ему попадают гирлянды, чем мой отец, да, коммунист. Капитан дальнего плавания там, и так далее, да. Я на день рождения просто взял, заказал, друзья сплели большую-большую гирлянду из цветов. Вы бы видели выражение лица человека. Еще ни один человек не отказался добровольно от гирлянды, сделанной из десятков, иногда сотен цветов, благоухающей. Потому что это в импринтах глубоких человека, в памяти его, это высочайший знак благословения, выражения почтения. Поэтому женщина должна уметь делать такие вот красивости. Ну, сейчас флористика есть, букеты делаются различные, тоже какой-то. Изготовление венцов и диадем. Искусство нарядов. Украшение ушей. Что вы знаете об украшении ушей? Кроме как проколоть дырочки и носить сережки. Колдовство. Основы должны быть знать, хотя бы как, чтобы знать, как контрмеры применять. Я не говорю, что это прямо сегодня в Риге надо применить, но я просто вам апеллирую сейчас к ведическим источникам. Искусство шитья и тканья. Ткацкие навыки. Игра в стихи. Это серьезно, это без шуток, это очень важно. Смотрите дальше. Употребление труднопроизносимых слов. Девочка должна обучаться этому. Например, синхрофазотрон, да? Я не девочка, поэтому не занимался этим. Следующее. Чтение книг. Это навык, чтение. Вот тут, ну, в школе как бы, да, попали. Но имеется в виду чтение с выражением. Чтение вслух и с выражением, с глубоким таким эмоциональным погружением, и который бы стимулировал воображение у слушающих. Следующее. Дополнение заданной части стиха. Дополнение. То есть девочка обучается, даются первые две строчки. Есть такие игры. И ей говорят, пожалуйста, продолжите. То есть нужно срифмовать и закончить этот стих по-своему. Далее. Знание происхождения и окраски драгоценных камней. Искусство ухода за деревьями. Передача слов с помощью пальцев. Поэтические приемы различные. Это не элитарное образование. Я вам не говорю, что это должны были царские дочери обучаться. Это просто для девушек. Вы хотите сказать, что этого мало, чтобы занять ребенка на все 18 лет жизни, до, скажем, ну, как минимум 18, до того, чтобы выйти замуж? Это можно совершенствоваться годами во всех этих сферах. Далее. Искусство массажа. Растирание, очищение волос. Такая тоже почему-то еще есть. Мне непонятно, как мужчине. Интересное плотничание, вы знаете, да, то есть обработка дерева, плотничание, почему-то упоминается. Для девочек, да. Различные виды условного языка. Женщина должна владеть видами языка, который в нужный момент она, на котором она говорит, чтобы никто больше не понял, о чем она говорит. С близкими, с мужем. Условный язык. Далее, совместное чтение, то есть это когда вместе люди читают, задумывание стихов, знание словарей и справочников, навыки прикрывания тела одеждой. Замотаться во что-то – это мало. Люди думают, что индийский стиль – это просто замоталось в 4 метра материи, и все, и называется сари, да? Существует несколько сот, по-моему, даже больше, чем несколько, мне кажется, там уже счет на тысячи пошел, видов, как одевается ведическая одежда. Это все входит в разряд. Далее, детские игры. Должна обучаться разным детским играм. Сколько детских игр вы знаете по количеству, женщины? Калим-бамба, салки, прятки, казаки-разборники, да? Что еще? Лапта, да. Классики, это классика. Прыгалки. Угу. Девчачьи, а мальчишек, для мальчишек, чем мальчишек занят? Ну и так далее. Знание правил, да, знание правил приличия упоминается. И искусство побеждать. Это искусство. Если вам будет интересно, я могу краткий маленький экскурс сделать. И телесные упражнения. То есть телесные упражнения – это асаны йогические или просто то, что она должна быть обучена делать. Это чтобы поддерживать свое тело в форме. Вот такие разные. Проба серебра и драгоценностей. То есть девочка должна быть обучена, чтобы быстро отличить настоящие камни от подделок. Золото, хотя бы знать номер пробы. Это важно для девочки. Очень важный навык, между прочим. Гораздо, гораздо важнее, чем знать предмет сопротивления материалов или научный коммунизм. Гораздо важнее для семейной жизни. Или даже бизнес-менеджмент. Даже важнее, чем бизнес-менеджмент. По секрету я вам из Камасутры читаю. Это глава Камасутры, так что должна знать. Какие вопросы еще? Да, тут Кали-юга. Написано Кали-юга. Зачем людей дезориентировать? В чем смысл? Где выгода от всех несчастных, глупых и зловредных? Дело в том, что в ведах говорится, что существует особенная категория людей, или живых существ, людей, да, которые как раз испытывают особенное счастье, когда они разрушают, в том числе разрушают основополагающие принципы. То есть им просто вот, это целая категория живых существ, она описана во всех ключевых ведических трудах. Им просто, как подростки говорят, в кайф просто что-нибудь искурёчить, где-нибудь что-нибудь перекосить, где-нибудь что-нибудь разрушить, ввести какие-то сумасшедшие принципы, которые никого не сделают счастливыми, а только всех в итоге сделают счастливыми. Усилить методы деградации в обществе, распространить их. Они посвящают этому всю жизнь. И в предсказательных ведах насчет таких вот деятелей, да, профессионалов и как бы ученых, апологетов деградации, говорится, что в Кали-югу, в этой записке упоминается, что сейчас Кали-юга, придут три великих разрушителя, которые будут очень сильно мешать людям становиться счастливыми. Три великих асадху. То есть садху – это значит святой, способствующий, посвятивший свою жизнь счастью других. Такого человека называют садху. А придут три великих асадху, и на санскрите упомянуты их имена. Один из них – Дарвина, его имя Дарвина передается в текстах. Второго зовут Маркша, и третьего зовут Хрейда. Три великих асадху – Дарвина, Маркша и Хрейда. Адрес могу вам дать, это не этих асадху адрес, а адрес, где эта ссылка делается. Это Бавишья Пурана, ведический труд предсказательный. Бавишья значит будущее. И Пурана – текст, древний текст, которым людям, жившим миллионы лет назад, описал то, как мы будем жить, как мы будем жить. Они показали им, что как деградирует материальный мир и что будет с людьми. Перспективе. Там много стихов есть, в которых описано, как люди будут жениться, как люди будут питаться, где говорится, что у людей даже не будет времени, у них не будет времени и условий, чтобы даже удовлетворить свои чувства в сексуальных отношениях. У них не будет возможности принять омовение. Это в ведической культуре вообще труба. Вот мы привезли слайды. Центральный железнодорожный вокзал в Дели. По трем путям движутся поезда без перерыва, да? И один боковой путь, там просто временно встал поезд для того, чтобы его сформировали, отправили. Там ничего не происходит. И на рельсах стоит человек, да, около колонки, там везде колонки, чтобы в вагоны подавать воду, пассажирские вагоны воду. Открытый кран прямо на рельсах, он стоит в набедренной таком, как полотенце, повязке, чистит зубы. Сам уже весь вымытый, намыленный, просто посреди вокзала. Вы можете представить, на рижском вокзале на рельсах стоит человек и моется летом. Что чистит зубы. Но тут вода. Главный критерий не то, что это вокзал. Главный критерий то, что надо мыться, и здесь есть вода. Это главный критерий. Возможно, он работник этой станции, возможно. Поэтому не будет у людей возможности помыться, люди будут тяжело трудиться ради каких-то ничтожных материальных благ. Будет очень непропорционально. Огромные усилия ради каких-то ничтожных временных благ. И о красоте будут судить только по прическе. Красота женщины будет определяться в основном прической. В брак будут вступать люди по взаимному согласию. Это главный критерий. По взаимному согласию. Что в ЗАГСе сейчас спрашивают? Скажите, что это предсказание неправильное. В традиции религиозной спрашивают, обещаете ли вы, тогда. В любой традиции религиозной, ну, классической, как бы традиционной религии, спрашивают, обещаете ли вы. Что спрашивают в ЗАГСе? О своем, свое согласие вступить в брак с таким-то, подтвердите словом «да». Другими словами, ты просто согласен или нет? Все, Бхавишья Пурана. Предсказание будущего. Люди будут вступать в брак только по согласию. Это означает что? Ну и что? Мы говорим, так это нормально. А что же их палкой туда загонять, что ли, в ЗАГС? Да? Да нет, не в этом дело. Обещать что-то надо. То есть человек не может быть спокоен, женщина не может быть спокойна и счастлива, если просто говорит «согласны». Ну да. Дальше он говорит «да, согласен». Ну завтра сказать «нет, я тебя не люблю, не согласен». Тоже в ЗАГС приходит, говорит «все». Поэтому разные вещи есть. Но вот одна из них – это насчет прихода трех великих личностей, трех великих асадху. Да, асадху. Вот точно кто уж сослужил. Вот если вы подумаете, то больше так не навредил никто. Если вы хорошо задумаетесь, я не знаю, насколько вы знакомы с теориями всех троих, но принудительно многие из вас изучали в институтах и университетах теории одного из асадху. Ну и Дарвина это со школы нас достал. Сейчас только от него избавляемся кое-как, да? Ну и Хрейда еще добивает нас. Хрейда еще нам мозги прополаскивает еще до сих пор. Как либидо главное, понимаете? Главное в этой жизни – секс. Самое главное. Стало быть, секс самим собой не считается очень прогрессивный метод, так? Значит, женщина-мужчина, нормально, женщина-мужчина. Значит, все, что в обществе делается, делается только вокруг того, кто с кем, когда займется сексом. В браке, не в браке, между браком, вместо брака. Секс. Вот этот третий парень, он нас добивает еще по-черному. С Маркшей как бы уже тут никого не удивишь. Хотя мы в Индии, в Риге нет, а в Индии у нас есть фотография, где мы стоим возле красного флага. Я поднимаю красный флаг. Просто идешь возле храма, одного из самых крупнейших южноиндийских храмов, возле его стены, храмовой стены. Стоит на двух железных прутах громадный щит. На нем вот такого размера Владимир Ильич Ленин. Такой молодой и юный Октябрь. То есть такой красивый вообще, такой красавец, гуру. А многие считают, что Ленин это гуру в Индии. Они считают его гуру. Написано что-то по-индийски, какая-то партия. И рядом на флагштоке красный флаг, чтобы ты еще мог подойти и поднять. Я подошел и поднял. Серп и молот. На заборах вместо всяких букв рисуют серп и молот. У нас дети другое пишут сейчас тоже на английском. На русском уже мало пишут. Да. А там серп и молот рисуют до сих пор. И почему здесь записка? Почему они это делают? Природа такая, им нравится просто. Вам нравится на семинаре сидеть, а им нравится всякую чушь распространять, рассказывать, что вы произошли от обезьян, и что у вас кроме секса в голове ничего нет, на самом деле. И микрофон вам тоже напоминает только об этом, и мне должен напоминать. Да, везде, все, везде должно быть только это, все, в снах, и что все равны, женщины равны мужчинам, ну их равны, права женщины могут носить шпалы, работать вагоновожатыми, тракторовожатыми, малярками, кочегарками, кем угодно. Еще вопросы, пожалуйста. Мама, которая имеет возможность сама свои эмоции от них избавиться, то есть это папа, который имеет возможность избавиться от негативных эмоций, может в большом количестве абсорбировать негативные эмоции из скандалов, истерик и депрессии своей жены и уныния ее, так, в большом количестве. Как только она свое сердце освобождает, она может поглотить огромное количество, даже если у нее 7 детей, негативных эмоций этих детей, у нее большое сердце. Большое сердце определяется тем, сколько человек может вытерпеть чужих негативных эмоций. Вот это большое сердце, разве нет? Или большое сердце – это тот, кто может всем денег много дать. Большое сердце, говорят, у человека, он может, можно его, на него можно сердиться, на него можно обижаться, его можно ненавидеть, а он продолжает к тебе ровно и спокойно относиться. И ты уже устал на него сердиться и начинаешь его любить просто, и все. Потому что говорят, человек такой, его нельзя не любить, у него большое сердце. Вот эта женщина, которая очистила свое сердце для того, чтобы впитывать естественные негативные эмоции, от них не деться некуда, жизнь, она сама собой. Этот мир, он обязательно, он обещает негативные эмоции, иначе мы не сможем здесь любить. Дети, долг. В каком контексте долг? Долг в смысле, что мы должны кому-то остались, или это как? Я не помню именно такой фразы. Даны в долг, спасибо, да. Имелось в виду то, что человек, которого мы получаем как своего ребенка, пришел с опытом нескольких миллионов жизней, с попытками много раз достичь правильных целей, потом неправильных, может быть, целей, потом забыл о правильных целях, снова восстановил, разные вкусы счастья пробовал, разные вкусы счастья, стремление к знанию, стремление к чувственным наслаждениям, стремление к богатству, стремление к причинению страданий других даже, может быть, разный опыт. Разочаровался в этом опыте и делал новые попытки для того, чтобы в конце концов найти, для чего же он вообще есть, самоосознать себя. Кто-то на одном этапе, кто-то на другом, кто-то наверху, кто-то внизу. Но они идут со своим опытом. И когда они приходят к нам, то они даются как бы нам, ребенок дается нам для того, чтобы мы помогли ему развить все лучшие качества в себе и преодолеть все худшие качества. Но, по сути, он не дается нам для того, чтобы мы сами этим пользовались. Не дается. Это как вот вещь, когда она дана в долг, мы не можем ее посчитать своей. Если вот вы живете у людей в гостях, вы не можете там прописаться. Это будет или пытаться подавать в суд, или вызывать полицию, чтобы хозяев забрали в полицию. Да? Это будет наглость. Точно так же, когда мы претендуем на то, что ребенок мой, и значит, он должен оправдать мои ожидания, это является непониманием, что этот ребенок мне дан, как бы Господь дал мне под опеку его. Да? Не так, чтобы в долг одолжил нам, как бы, да? Ну, на, попользуйся, да? А дал, доверил под опеку. Вот стань, пожалуйста, моим представителем. То есть, условно, как бы Господь говорит, пожалуйста, стань мной для этого ребенка, моим представителем, позаботься о нем, как я. Возьми на себя мои функции, но не считай, что ты Бог в его жизни, в жизни этого ребенка. И помни, что он независимое существо, которое имеет со мной наши сокровенные отношения. Ты их можешь не знать, но постарайся просто выполнять обязанности. Чаще всего это обоюдный процесс. И сейчас в силу того, что ускоряется наступление золотого века, то есть оно как бы насыщается энергией духовности, знания духовного, ведическое знание все больше и больше, получается так, что с каждым новым поколением сюда приходят все лучше и лучше живые существа. Они могут быть сначала не очень лучше, но у них очень, очень правильные цели и ориентиры. Они приходят сюда за очень правильными ценностями, за духовным прогрессом. И поэтому получается так, что следующее поколение, которое будет, и которое будет после вот, наших детей, их дети, они могут быть еще на порядок более зрелыми и знающими. И мой семинар будет казаться вообще чем-то, каким-то детством вообще. Зачем это рассказывать? Это так понятно. Да, мы так и живем. Они сразу придут и так будут жить. Им даже не надо будет семинар слушать. Они сделаны из этого знания. Да. И поэтому получается, что каждое предшествующее поколение должно быть немножко смиренным. Они должны как бы понимать, что хоть я и важный, и большой, и зарабатываю 300 лат, и могу заплатить за отопление, на самом деле этот ребенок чище, светлее, духовнее, больше связан с Богом и больше имеет его милости. И поэтому я должен так сохранять свой педагогический статус, но внутри себя чувствовать, что на самом деле я даже не достоин этого ребенка. Мы, в принципе, недостойны тех детей, которые сейчас приходят, в принципе, потому что время, в которое они заслужили прийти, оно очень особенное. Мы не понимаем, в чем особенность этого времени, поэтому не можем понять, чем особенны эти дети. Конечно. В Индии есть такая традиция. Мы были в духовной школе, она называется Гурукула, где детей обучают духовному знанию, обучают. Вот. И в конце обучения, после 5, 7 или 10 лет обучения, духовный учитель, который наставник, который вел этого ученика в духовном и материальном тоже знании, они изучают там и математику, и астрономию, и астрологию, да, какие еще предметы там были. Всякие, ведические, и классические, и академические. И в конце, как бы выпускной вечер, да, духовный учитель сажает перед собой ученика, становится перед ним на колени, берет какой-то сосуд и омывает ему стопы. Что обычно делается наоборот всегда. Только ученик, выражая почтение, но тут учитель делает. И сопровождает он это действие следующей как молитвой такой. Он говорит, что «я выражаю тебе свое почтение своему ученику, ибо если бы не было тебя, мне бы не пришлось сильно трудиться, исследуя новое знание, чтобы передать тебе его». То есть ты был тем, кто всегда не давал мне расслабляться и заставлял меня узнавать новое, новое, новое. Поэтому в конце семинара, наверное, нам надо будет с женой то же самое сделать вам, потому что пришлось много перечитать, выучить наизусть, самому обдумать, осмыслить только потому, что вы хотели приходить сюда. Иначе бы я никогда бы даже, наверное, не добрался до большинства книг и источников, если бы не знал, что это кому-то нужно. Ну, все. Давайте желать счастья будем.